Hare Krishna. Сейчас минуту подождем, пока люди присоединятся. Всем добрый вечер. Хари Кришна. Мы начинаем семинар «Магистраль отношений». Сегодня мы будем говорить о отношениях со старшими. Ядурани, Хари Кришна. Хорошая тема как раз для тебя. Будет полезной. Лена, приветствую. Радхарани, приветствую. Хари Кришна. Вот. Итак, у нас сегодня последний вечер, когда мы говорим на тему магистрали отношений, как нам выстраивать отношения с младшими, равными, старшими. Младшие и равные были 2 дня назад. Сегодня самая интересная, острая тема отношения со старшими. Мы говорили, что магистраль в Индии разные дороги и разные автомобили, есть свой этикет, как нужно ездить. То же самое в духовной практике, в отношениях есть преданные разного уровня, и внешний, и внутренний, и с ними нужно строить отношения по-разному. Принцип и основа этого отношения – это смирение и уважение. Это основа построения отношений со всеми. Но нужно также знать некоторые тонкости, которые защитят нас от оскорблений, ошибок, неприятных ситуаций в целом в будущем. Поэтому сегодня мы поговорим о отношениях с старшими, почему же важно правильно строить отношения со старшими. Иногда это просто, а иногда не очень просто. Потому что с первого взгляда кажется, ну, все просто. Вот просто есть старшие, нужно их уважать, выражать почтение, все классно. Они заботятся, и поехало. Но бывают разные приключения. И приключения бывают у каждого, их много разных. Поэтому мы с вами попытаемся разобрать эти приключения, как выходить из этих приключений правильно, чтобы не совершать ошибок. И есть тоже много разных интересных подводных камней. Не все так просто, не все работает по алгоритму, не все работает по какому-то прописанному правилу. Везде есть исключения, их очень много в ситуациях, поэтому часто человеку нужно просто внутреннее чувство. Либо человек должен быть такой, знаете, крайне смиренный, кто никогда никого не оскорбит, ко всем хорошо относится. Либо человеку нужно хорошо развивать чувство такта. Есть такое понятие, как чувство такта. Возможно, встречали людей в вашем окружении, может быть, мы сами такими являемся, которые не чувствуют такт. То есть не чувствуете тон, не чувствуют, когда нужно уйти из гостей, не чувствуют, кто старше, не чувствуют эмоции и так далее. И такие люди часто очень наносят такие, ну, как бы, знаете, такой вот, на дурачка просто. Включил дурака, включить дурака, пошел, все. То есть означает нет чувства такта. Поэтому в отношениях очень важно уметь развивать это чувство такта, понимать, чувствовать, ориентироваться, кто здесь младше, кому нужно дать поддержку, помочь, кто равный, с кем можно подружиться сейчас, кто старше, у кого нужно принять прибежище и так далее. Это также есть чувство такта. И чувство такта развивается. Это не просто. Я тоже встречал в своей судьбе несколько людей, ну, которые напрочь вообще не ощущают, как дурачки себя ведут иногда просто. Это же неприятно становится. И ты объясняешь, ну так нельзя делать, ты вот зачем ты так сказал? Ну вот так подумал просто и так далее. Этому можно обучаться, это все нужно знать. И мы видим в историях Шримад Бхагаватам, это наглядно видно, что всегда учитывалось положение человека в обществе, духовное положение и так далее. И вот о старших. Обычно, когда говорят о старших, очень часто приводят историю из Бхагаватам, историю Видуры, Майтреи и Удавы, этих троих личностей. Мы знаем, что в третьей песне Бхагаватам Удава встречает Видуру, и Видура начинает расспрашивать Удавы о истории Яду, как там, говорит, родственники, как там Кришна, как то. И Удава говорит Видуре, что, ну, знаешь, уже все умерли. Кришна уже тоже ушел и так далее. Он ему рассказывает историю про Кришну и все это вспоминает. И в конце Видура у него просит, задает ему вопросы, чтобы тот рассказал ему о Кришне. И вот интересно, как поступает Удва в этой ситуации. Он перенаправляет его на Майтрею. Майтрея находится неподалеку, в Бадрикашраме. И он говорит, знаешь, вот я получил последние наставления от Кришны, но там также присутствовал Майтрея. И он тоже здесь недалеко. Поэтому, Видура, отправляйся к Майтрее и получи у него эти наставления. И описывает Ачарья, почему Шрила Прабхупада в комментариях, почему Удава это сделал, потому что Майтрея был старше его. И есть определенный этикет, когда рядом находится старший, а младший не дает наставлений, не принимает учеников и так далее. И вот Удава, он очень четко, очень строго выработал этот этикет, как бы проработал его и отправил Видуру к старшему. Я вам прочитаю эти стихи. Это третья песня Бхагаватам, 4 глава, 25-26 стихи. Я сразу вперед прочитаю. Видура сказал: «О Удава, поскольку слуги Вишну, Верховного Господа, странствуют по свету, и чтобы служить другим, будет вполне уместным, если ты соблаговолишь посвятить меня в науку самосознания, которую поведал тебе сам Господь». Итак, Видура обращается к Удаве с просьбой о духовных наставлениях. Видура – это один из трех братьев Пандавов, то есть Панду и Дритараштра, третий брат Видура, рожден от Шудрани. Удава – это спутник Кришны. Он во всем похож на Кришну, носит его одежду, вот, такой же, как он. А Майтрея – это великий мудрец во Вселенной. Дальше что отвечает Удава в следующем стихе? Шри Удава сказал: «Ты можешь стать учеником великого мудреца Майтреи, который находится неподалеку, и которому поклоняются, чтобы обрести трансцендентное знание. Это знание открыл ему сам Господь, личность Бога, перед тем, как покинуть этот бренный мир». Комментарий. Даже тот, кто обладает обширными познаниями в трансцендентной науке, должен избегать оскорбления, которое называют марьяда вьятикрама, нарушение субординации в отношениях с человеком, занимающим более высокое положение. Итак, это первый момент, который мы с вами обсуждаем в отношениях старших, что всегда существует субординация. И когда, то есть, человек нарушает эту субординацию, то есть этикет по отношению к старшим, это называется марьяда вьятикрама, серьезное оскорбление по отношению к старшему. И, к примеру, есть несколько примеров. В присутствии старшего, духовного учителя, скажем, нельзя давать наставления, нельзя давать посвящение, проповедовать и так дальше. То есть, есть определенный этикет, как нужно вести себя, когда присутствует старший. И в те времена, ведические времена, в культуре ведической, этот этикет очень строго соблюдался. Сейчас можно видеть со временем, но этого этикета почти нету. Что происходит? Наоборот, очень хорошо признать, что ты кого-то старше, а не кто-то старше тебя. Но Шрила Прабхупада строго подчеркивает этот момент о соблюдении этикета и соблюдении субординации. Священные писания предостерегают нас от нарушения закона, запрещающего марьяда вьятикраму. Ибо приступая его, человек сокращает свою жизнь, лишается богатства, славы, добродетели и всех земных благ. То есть, оскорбляя старшего, человек скорачивает свою жизнь, лишается богатства, лишается славы, добродетель и всех земных благ. Знать трансцендентную науку значит уметь применять ее на практике. Удава, хорошо знакомый со всеми тонкостями трансцендентной науки, посоветовал Видуре обратиться к Майтрее Риши, чтобы тот открыл ему трансцендентное знание. Видура хотел, чтобы его духовным учителем стал Удава, но Удава отказался от этой роли, поскольку Видура годился Удаве в отцы, и, следовательно, Удава не мог стать его учителем. Тем более, что время неподалеку находился Майтрея. По правилам этикета, даже тот, кто компетентен и учен, не должен давать наставления другим в присутствии человека, занимающего более высокое положение. Поэтому, несмотря на то, что Удава в совершенстве знал трансцендентную науку, получив наставление от самого Господа перед его уходом из этого бренного мира, он, тем не менее, решил направить почетного Видуру к старшему Майтрею. Итак, это оскорбление, которое называется марьяда вьятикрама, то есть пренебрежение положением старших, Радха Говинда Хари Бол, когда пренебрегается отношениями со старшими и принижается их значением. И не все так просто в духовной практике. Кажется, что вот есть старший, вот есть младший, все понятно. Вы слушаетесь, вы давайте наставления. Бывают разные ситуации, и мы сейчас с вами постараемся изучить все эти ситуации, что происходит, когда старшие неправы, или старшие эксплуатируют, или старшие навязывают себя. Такие вот разные ошибки. Как вести себя, когда старшие совершают ошибки? В этом будет задача нашего сегодняшнего занятия. Вот за час разобрать все основные моменты, которые могут случаться в отношениях со старшими. Есть общее правило, есть субординация. Марьяда Витикрама, Шрила Прабхупада описывает это в комментарии к третьей песне. Общее правило таково, оно работает. Но существуют частные случаи. Вишапалка Прабху Хари Кришна. И обычно в отношениях с духовным учителем, с гуру, все понятно. Ну, просто. Есть гуру, старший духовный учитель. Здесь все очень просто. Он дает наставление. И редко у кого возникают вопросы. То есть иногда на этой почве бывают какие-то конфликты. Но чаще всего возникают вопросы именно со старшими, которые не относятся к категории гуру. То есть дикша-гуру или шикша-гуру. Там обычно сложнее. Поэтому часто возникает вопрос, кого мы можем считать старшим для себя. Помните, Кришна и Арджуна получили, нет, Арджуна и Дурьодана получили задание, или Юдхиштира это был и Дурьодана, кажется, Юдхиштира был. Одному сказали, найди человека, который во всем превосходит тебя. Это Дурьодане дали задание. А другому, Юдхиштире, дали задание, найди человека, который во всем хуже тебя. И самое интересное, Юдхиштира стал искать людей, которые хуже его. И он не смог найти ни одного человека. Он всех видел. Хотя бы в чем-то все лучше его. А Дурьодана тоже никого не смог найти, кто бы был лучше его. Он во всех видел, что все хуже, хуже меня. Этот хуже меня, этот хуже меня. Я лучше этого, я лучше того и так далее. И тогда они пришли к учителю, и оба не выполнили задание. Но Юдхиштира не выполнил задание. Он тем самым показал свое превосходство тем, что он всех видел как старших для себя. А Дурьодана, не выполнив этого задания, он показал свою как бы никчемность. Он считает себя лучше всех и так далее. То есть определенный тип мышления, определенный тип сознания. Поэтому очень важно понимать, что человек должен стремиться найти в каждом что-то лучшее. Во чем этот человек старше меня? Ну, к примеру, кто-то старше меня возрастом, кто-то старше меня инициацией. Кто-то выше меня ростом, кто-то тяжелее меня весом, кто-то лучше меня одевает сари, кто-то красивее ставит тилаку и так далее. То есть у каждого можно чему-то учиться, каким-то совершенством. Это позиция настоящего ученика. Поэтому с этой точки зрения, с абсолютной точки зрения, каждого вайшнава можно считать старшим для себя. Каждого в чем-то можно находить старшим. Но есть также определенное старшинство, мы об этом говорили, есть инициация, положение и так далее. Я также нашел интересный стих из Шримад-Бхагаватам 6.7.33. Он говорит так. Награйхантьяхьяртхешу явиштхангрияхьябаваданам чандобьо нятрана брахман вайо джаштхасьякаранам. Перевод. Полубоги продолжали. «Не опасайся, что мы станем укорять тебя твоей молодостью». Значит, когда Индра оскорбил старшего, своего духовного учителя, Брихаспати, он ушел, оставил их, и им нужен был новый учитель, который бы совершал ягью для полубогов, чтобы они получали силы. И они нашли Вишварупу, трехглавого брахмана, и вот они обращаются к нему. Но он молод, его проблема в том, что он молод. Не опасайся, что мы не станем укорять тебя твоей молодостью. Не опасайся, что мы станем укорять тебя твоей молодостью. Возраст не принимается во внимание, когда речь идет о ведических мантрах. Обычно старшинство мерят годами, но эта мера не подходит к тому, кто искусен в пении ведических гимнов. Поэтому даже старшие могут выражать ему почтение. Хоть годами ты и младше нас, можешь не раздумывая стать нашим жрецом. Комментарий Шрилы Прабхупады интересный. Вридхатам ваясья вина. Старше можно быть и не будучи в преклонном возрасте. Точка. Даже молодого почитают как старшего, если он более знающий. Вишварупа по возрасту был младше полубогов. Он приходил с ним племянником. Полубоги же хотели сделать его своим жрецом, а это означало, что ему пришлось бы принимать от них знаки почтения. Но, как объясняют здесь полубоги, Вишварупа имел на то полное право, ибо он глубоко постиг мудрый свет. Чанакья пандит говорит, ничьята пиуттамам генам. Учиться можно даже у человека из низшего сословия варны. Обычно в роли учителей выступают брахманы, представители высшей варны. Но можно принять учителем и того, кто происходит из семи кшатри, ваджев или даже шудр, если он обладает знанием. Это подтвердивший читание Махапрабху в беседе с Раманандараем. Киба випра, киба ньяса, шудри кенина, хей Кришна татвавей, сей гурохая. Неважно, кто мы, браманы, шудры, грехастхи или саньяси, все это лишь материальное отождествление. Тот, кто достиг духовной зрелости, не имеет с ними ничего общего. Любой, кто в совершенстве владеет наукой сознания Кришны, достоин быть духовным учителем, независимо от его положения в обществе. Итак, здесь мы видим, что в этой ситуации в роли старшего выступает Вишварупа, хотя по, скажем так, возрасту он является младшим для полубогов, но его возносят в ранг старшего. И Шрила Прабхупада подчеркивает в очередной раз, что очень важно учитывать духовное развитие человека, также не забывать его положение и так далее. Поэтому мы можем видеть, что категории старшинства или тех, кто старше нас, они могут быть по-разному. Первое, очень важно найти, то есть во всех видеть старших, учиться. А второй очень важный момент, это правильно относиться к тем, кто ну прям в категории старших к нам относится. Я вот думал, какие категории могут быть старших. Вот, несколько категорий мне удалось выписать, найти. Первое, это ну вот, у нас самое распространенное, что может быть, это ученики Шрилы Прабхупады. То есть они однозначно занимают положение старших. То есть это, как только ученик Шрилы Прабхупады появляется, все сразу же выражают ему почтение, уступают место, как-то подчеркивают его значимость и так далее. Далее, кто может быть в категории старших, это люди, занимающие какое-то административное положение по отношению к нам. Скажем, это могут быть президент храма, да, региональный секретарь, член GBC и так далее. Поэтому ну, вот люди, занимающие административное положение. Это тоже определенное старшинство, которое учитывается. Это могут просто старшие преданные, которые приняты вот уже, которые давно практикуют, преданные с ранних годов, то у них уже большой опыт духовной практики, и они тоже воспринимают уже как автоматически, как старшие преданные, которым выражают определенное почтение и так далее. Это могут быть преданные более-менее равные с нами, но вот старше нас, например, старшие духовные братья, да, они как бы старше, но вот в категории равных, духовный брат. И могут быть просто опытные преданные в чем-то. Например, преданный опытный в менеджменте, да, он может быть старшим. Или преданный опытный в поклонении божествам. Он может быть старше в этом в конкретном вопросе, который относится к нам. И это может быть также, ну понятно, что есть категория еще дикша-шикша-гуру, а это еще может быть также наставник. Человек, к которому мы относимся как к наставнику, то есть принимаем его, выбираем, от которого мы просим какие-то советы, наставления, напутствия получаем и так далее. То есть человек тоже старше. И с этими людьми обычно, ну, проще строить отношения, то есть понятно, что он старше, тут категории четко распределяются, где старше, где младше, как задавать вопросы и так далее, то есть существует определенная субординация. Нарушение этой субординации как раз-таки называется марьяда витикрама, то есть определенный вид оскорбления, который можно нанести старшим. Такие существуют категории, которые мы выписали, которые относятся к отношению со старшими преданными. И я также выписал 8 моментов, важных моментов в отношении со старшими преданными. В отношении с младшими у нас было 5, в отношении с равными у нас было 7 моментов, в отношении со старшими у нас 8 моментов, которые нужно знать и учитывать. Итак, сейчас мы пройдемся по этим моментам, и потом будут вопросы. Поэтому готовьте вопросы, будем общаться. Первый момент. Кого все-таки считать старшим? Иногда возникает вопрос, нужно четко разобраться, кто для меня старше. Человек начинает искать. И мы уже немного раскрыли этот момент, кого считать старшим. Вообще всех нужно считать старшим себя. Всех нужно считать, что они в чем-то каждый лучше меня. Но, и также можно, кого официально можно считать старшим, кто может находиться официально в позиции старшего. Мы перечислили эти категории, то есть только что, которые были названы. Личности, которые уж явно являются старшими для нас в чем-то. Поэтому человек должен... Потому что в обычном светском обществе, это, знаете, ну такое, наоборот, принято, чем меньше у тебя старших, тем лучше. Тем ты как бы сам старше, тем ты как бы... Ты тут раздаешь всем наставления, все должны приходить и слушать у тебя, ты самый опытный человек, то есть такой эксперт, есть такое понятие эксперта, да, эксперт подбородок в недопустимой степени надменности поднимается, и человек уже ходит с задертым носом, все знает. Вот такой старший, взрослый. Но у нас же, наоборот, ценится смирение. Чем смиреннее человек, тем, считайте, он более духовно продвинут, тем он понимающий находится в культуре. И поэтому тем легче ему принимать старших других. А второй момент, такой из негативных, я бы сказал, это что делать, если происходит эксплуатация. Ну, то есть, если вас эксплуатируют. Вообще, ну, для этого нужно разобраться, что такое эксплуатация. Для этого мы сейчас откроем интернет. Введем понятие «ция это». И вот Google нам говорит «эксплуатация». Вот. Сейчас. «Эксплуатация труда. Присвоение результатов труда других людей без обмена или с предоставлением взамен товаров, услуг, денег, стоимость которых меньше, чем стоимость создания их трудом». Но если вот просто перевести на обычный язык, это, ну, какой-то, это неоплачиваемый труд. И вот есть две как бы грани, да, правильный вектор и неправильный вектор. Правильный вектор – это служение, а неправильный вектор – это эксплуатация. То есть, когда, что такое эксплуатация? Когда вы как бы просто служите, а в ответ ничего не получаете. Это уже называется эксплуатация. А служение – это когда вы служите и в ответ тоже получаете служение. Ну, то есть, какая-то благодарность. То есть, например, как младший может служить старшему? Да? Он, например, помогать, какое-то выполнять служение, что-то прийти сделать. А как старший будет служить младшему? Потому что старший не будет точно так же служить, как это делает младший. То есть, служение старшего – это он еще больше проявляет заботу об этом преданном. Это его служение младшим преданным. То есть, если вы кому-то старше, значит, вы больше заботитесь. Как быть с фамильярностью? Что это такое, чем она грозит? Вот, Вишвапала, Катя, не было вчера. Мы вчера очень много говорили о фамильярности и в отношениях с старшими, равными. Ну, если вопрос сохранишь, продублируешь, я в конце еще поговорю о фамильярности. Сейчас о эксплуатации говорим. Поэтому эксплуатация – это когда вот просто вы здесь живете, вы работаете на меня, и все, я ничего не знаю. Я вас кормлю. Это не, ну, как бы духовные отношения. Вообще в духовных отношениях, однажды духовный учитель нам сказал, что у меня всегда было такое, ну, как бы чувство, что я никому не должен. У вас нету долгов здесь никаких. И, но он говорит, если меня кто-то просил что-то помочь, сделать какое-то служение, я всегда делал. Но если бы мне кто-то приказывал, я бы никогда не делал. Вот в этом как бы еще тонкое различие эксплуатации и служения. Служение – это когда вам пришли, вас попросили, а можете помочь? Помогите, пожалуйста, вот есть такое служение. И вы говорите, да в экстазе, конечно, давайте сделаю, помогу. Это служение. А когда от вас просто требуют, ты должен это делать, вот это уже больше похоже на эксплуатацию. У нас была ситуация, мы жили в брахмачари ашраме, ферма. И много работ на ферме. И вот к брахмачарям мы относились как к бесплатной рабочей силе. Ну, то есть, это такое. Иногда даже говорили, что вот вы должны здесь просто работать, вы на нас работаете, мы вас кормим, иначе просто проваливайте отсюда. И вот такой дух эксплуатации был. Это также выражалось в грубом отношении иногда к брахмачарям. То есть, могли кричать на них. Несколько раз на меня кричали просто. То есть, у меня был такой опыт. Ну, я не знаю, как в настоящем была ли это эксплуатация, но... Ну, действительно не знаю, потому что старшие подтвердили. Я как бы чувствовал на себе эксплуатацию. И я обратился, ну, не я, а наш преданный совет. Брахмачаряши, мы обратились к GBC с просьбой, что мы, говорим, мы чувствуем, что нас эксплуатируют, мы как бы не против служить, но этот подход, который к нам используют, мы неприемлем для нас. GBC подумал, он выслушал, что наши претензии. И он сразу подтвердил, что так вести себя нельзя. И он сказал, что любой, кто повысит голос... Любой, кто как-то так сделает, то вы имеете право на то, то есть вы свободные люди, и никто вас здесь не должен эксплуатировать. Этот вопрос был решен, но только через то, что мы обратились к старшим, как бы уже к совсем более старшим. И другой момент, что если происходит эксплуатация, нельзя также винить человека, который ну, вот, эксплуатировал. Сразу вот он негодяй, эксплуатировал, все. Тут еще более глубокое дело. Просто бывает, что у людей не хватает опыта. Либо, наоборот, у них просто так сформировалось. Они пришли в сознание Кришны уже своим каким-то опытом, были какими-то начальниками большими, знаете, там руководили там сотнями людей, и вот они с таким опытом приходят в сознание Кришны и вот на подобное, а преданные не могут, воспринимают это за эксплуатацию. И это не значит, что человек плохой, который так делал, вот он негодяй, его вообще выгнать нужно из ИСКОН, вот он эксплуатировал, вообще не так. Это, скорее всего, значит, что у него просто не было опыта такого правильного, сформированного. И он просто делал, ну, то, как умел. Вот в нашем случае так и было. То есть человек очень хороший. В личных отношениях вообще идеальный. Очень приятно было общаться. Всегда заботился, кормил. Но как только становился администратором где-то, у него сразу же включался его опыт советский где-то, воспитание и так далее. И мы уже потом, когда это поняли, мы вообще перестали обижаться. Мы просто поняли, вот он такой, у него, вот он уже в возрасте, его не переделать. И тогда мы даже поняли, что нас даже не эксплуатируют. Просто эксплуатировать можно, ну, как бы, сознание человека. Если мы с правильным сознанием находимся, то эксплуатации вообще нет. Это все служение. Это еще больше пошел уровень, более глубже, понимаете? Если вы находитесь в сознании Кришны, вас невозможно эксплуатировать. Даже если вы 24 часа в сутки будете пахать, вы будете делать это для Кришны. Даже если кто-то будет наслаждаться плодами вашего преданного служения в форме денег каких-то там, я не знаю, еще что-то будет происходить. Это будет его кармой просто, а для вас это будет чистое преданное служение. У нас тоже был другой интересный момент, тоже один старший, он брахмачари возил к себе на дачу, ну, под предлогом отдохнуть, а все это время, пока брахмачари отдыхали, они ему огороды копали, он говорит, надо там прокопать, надо тут. И в следующий раз, когда сказал брахмачари, поехали ко мне на дачу отдыхать, они сказали, не, мы не поедем. То есть такие случаи бывают, поэтому... Есть несколько уровней, вот, как относиться к эксплуатации. Первое – это возмущаться, для меня эксплуатируют, вот, что-то, добиваться какой-то справедливости. Можно это делать, то, что не запрещается. Второй уровень – это понимать человека, который это делает, эксплуатирует, что, ну, как бы начать понять его, войти в его положение. Может быть, у него нет просто другого опыта, или он просто ошибся и так далее. То есть, что люди, они же все-таки преданные, не знают, что они плохие. Просто так они понимали. И третий уже самый глубокий – ну, на это больше способны, конечно, чистые преданные, преданные, более продвинутые духовно. Это не обращать внимания вообще, потому что ты служишь Кришне. Неважно как, кому, все зависит от твоего сознания. Если ты служишь Кришне, все. И вот в чем бывает частая ошибка, что навязывается людям, ну, которые не готовы, сразу высокий уровень. Им пытаются, чтобы они восприняли, да что ты, прими это как служение. Его эксплуатировали там год как-то все, кто-то наслаждался за счет его. Ему говорят, да прими это как служение. А человек не может принять. Он не может, он просто не готов к такому уровню. Да? У него пока еще телесный уровень, он не фит в духовной практике. Ему говорят, да прими это как служение. У него в уме это не стыкуется, он не может. Поэтому мы должны понимать, что нельзя от всех требовать вот такого высокого уровня, что они все примут это как чистое преданное служение. И также нельзя критиковать тех, кто не может принять, когда вот его эксплуатировали, что вот он делал все равно это для Кришны. И те, вот помните, это две качели. И в одной стороне, и в другой стороне нужно уметь уважать. Поэтому здесь очень важно понимать именно тем людям, которые разбирают такие конфликты. Я несколько раз попадал в ситуацию, когда тоже, вот я был как младше, меня эксплуатировали, и несколько раз попадал в ситуацию, когда ну, меня попросили разобрать конфликт эксплуатации, ну, там не серьезные конфликты, вот, но где-то между моими братьями духовными. И я вот получил такой опыт, что очень важно понять, что бывает младшие не готовы воспринять духовный уровень, а старшие не готовы поменяться. И поэтому в этом отношении когда вот старшие вас эксплуатируют, как минимум, для всех это вот точно для меня, если все не можем принять это как служение Кришне, это ничего страшного, ну, уровень такой, это нормально. Вот я, например, бы не смог бы, если бы меня эксплуатировали, и даже сейчас принять, что вот это я для Кришны делаю. Ну, не смог бы я это сделать. А как минимум нужно научиться просто видеть того старшего и понимать, ну, почему он так делал. И в 90%, 5-9% случаев младший может войти в его положение и понять, что ну, у него просто такой опыт уже, и все, вот он не мог по-другому. Его не за что обвинить. Просто не надо вот под его руководством это делать и так далее. Вот. Поэтому здесь критика в адрес старших будет, даже не, ну, даже если старший не виноват, эксплуатировал, все равно в его адрес критика – это неправильный выход из этой ситуации. Это все равно будет Марьяда Вритикрама, от которой говорит Шрила Прабхупада. Казалось бы, да, правильно, казалось бы, ну, нужно как-то наказать или как-то вот покритиковать можно. Но вот минимальный вот правильный выход, если сами ничего не можете поделать, нужно обратиться к еще к другим более старшим, как мы это сделали в свое время, вашими брахмачари. И мне нравится вот эта позиция, о которой говорил духовный учитель, что если меня просили преданные что-то делать, помочь, я всегда, никогда не отказывал. Я себе также сделал вот такое обещание, внутренне постарался. Если преданные о чем-то просят, я стараюсь, ну, как бы не отказывать. Нас так учили. Мне тяжело вообще преданным отказать, сказать «нет». Очень тяжело это сделать. И второй момент. Но если приказывают что-то делать, я не готов. Я готов получить приказ только от духовного учителя, пока вот, ну, такой я неофит. Но если вот, вот, просто мне приказывают что-то делать, мне сложно это. Мой уровень сознания. Это вот вопрос эксплуатации. Я думаю, он полезен будет многим. Можно... Как не свернуть с пути и не заблудиться, чтобы все-таки достичь такого сознания и верного понимания служения? Нужно уметь советоваться с мудрыми людьми. Нужно иметь у нас... Нужно иметь всегда какого-то мудрого человека, который может правильно посоветовать. Это не обязательно, может быть, какой-то наставник официальный, какой-то кто-то. Это просто мудрый человек, который, вы знаете, у которого есть, у вас есть доступ, и который можете спросить, вот такая ситуация, как правильно поступить. Мудрецы должны быть. Итак, давайте продолжим дальше. Это тема эксплуатации, потому что она очень важная, ее можно с разных сторон обсуждать. Возможно, кто-то уже попадал в такую тему и не знал, как правильно себя вести, когда вот и так далее. Иногда, ну, тоже бывает еще один момент в этой вот, во втором пункте, в эксплуатации, непрояснение каких-то ожиданий. Например, когда вы идете куда-то служить, и старшие ожидают одного от вас в проекте, а вы думаете другое. Потом вы думаете, меня эксплуатировали. Просто вы не прояснили момент сначала, вот как что будет. Это была не эксплуатация, а просто было элементарно непрояснение ситуации. Старшие ждали одно, младшие ждали другое, все не получилось. Вот я, к примеру, иногда преданные, простите за грубый такой пример, вот так, подходят и говорят, вот можно я буду помогать в организации Висапуджи? Я говорю, можно, но ты готов, должен быть готов поступить в рабство. Я говорю, как? Вот просто вот нужно стать рабом будет на этот месяц. Иначе не получится. И один преданный ко мне подошел, духовный брат, и он говорит, я хочу служить. Я говорю, ты готов в рабство вообще поступить? Я сразу проясняю этот момент, что я буду эксплуатировать. И, ну, как бы так, по-доброму, конечно. И он говорит, да, я готов. Я говорю, у меня одно условие, чтобы всегда ты был на телефоне. И он даже лекцию слушал с наушником в ухе, что в любой момент, ну, как на лекции духовного учителя, я мог позвонить, сказать, нам что-то нужно срочно организовывать, убегать с лекции, куда-то бежать, приносить и так далее. Человек очень ответственно подошел. И потом он вспоминал, говорит, это был самый лучший, как бы, время служения в духовной практике моей. Вот так он благодарил за эту эксплуатацию. Поэтому если есть хорошее отношение между младшими и старшими, то тут не бывает даже места эксплуатации. Тут просто, знаете, какой-то экстаз проявляется. Даже если вот кого-то эксплуатируют, все равно экстаз. Я, скажем, когда я был на польском туре и собирал эти палатки, там реально меня просто эксплуатировали. Но я в таком экстазе был. Я просто, мне хотелось, я потом уже на следующие года не мог поехать, что у меня другое ответственное служение появилось с духовным учителем, но я всегда хотел вернуться в ту атмосферу духовной эксплуатации попасть. Не, ну вот, видите, здесь есть разные качели, можно по-разному к этому вопросу относиться. Хорошо, третий пункт, который нужно знать в отношениях со старшими. Если старший расстроен, как ему помочь и нужно ли заботиться о нем? Это важный момент, потому что старшие тоже бывают расстроены. Часто младшие думают, что старший это какое-то эманентное состояние, вот он вечно такой, он всегда в экстазе, у него всегда все хорошо, у него нет проблем, он сияет всегда, и вдруг у него какие-то проблемы случились, он расстроен, ну все. Духовный учитель, вдруг духовный учитель расстроен. Да, старшие могут расстраиваться, и они также нуждаются в заботе, не только... А потом старший еще больше даже нуждается в заботе от младших. То есть младший его поддерживает как-то, вдохновляет, потому что вдохновение не только от старших идет, это взаимный процесс. И младшие и старшие друг друга вдохновляют на преданное служение. В этом секрет успеха в служении. Например, вот как сотрудничают между собой проповедники и администраторы. Когда проповедник приезжает в какое-то место, он поддерживает местное руководство администраторов, вдохновляет, прославляет их. А администрация, местное руководство, они прославляют проповедников. Если приезжают проповедники, ругают администрацию, это очень плохо. Если приезжает проповедник, а старший администратор говорит, да, он такой себе проповедник, тоже очень плохо. То есть все слои старших, они поддерживают друг друга. Старший — это сверхчеловек, сделанный из стали. Да вообще это так оно и есть. Шутки шутками, но старшие они такие. Это люди, которые сделаны из стали. Это люди, которые могут работать, ну, служить бесконечно. Это старшие преданные. В мое время такие старшие были, которые, ну, они служили, я просто думал, что я ничего не делаю. Духовный учитель рассказывал, что в его время старшие не пускали их проповедовать, так как говорили, что скоро всех посадят. Сначала нас садят, а потом вас, младшее поколение. То есть они их не пускали. То же самое Гуру Мараш рассказывал нам в пожарной системе. Когда пожарные бегут в вагоне, обычно младшие, те вот, новички, они такие огненные, они туда бегут, и старшие их хватают, назад кидают, типа успеешь сгореть, ты еще не знаешь. И старший идет всегда впереди. Поэтому старший, он своего образа такой, знаете, как волнорез на корабле. Он в основном все удары принимает на себя, все сложности, критикует всегда старших, поливают грязью всегда старших, ответственных людей, там, и так далее, и так далее. То есть младших, ну, вот человек, знаете, пришел в сознание Кришны, и через год его уже начали все просто дахтлада там критиковать, такого, человек бы не остался. Но обычно люди с опытом, кто уже 15 лет, 20 лет как бы отдал духовной практике, 30 лет. Казалось бы, человек должен немного почивать на лаврах, уже как-то все должны приходить. А его все критикуют просто во все. Да не так то сделал, столько ошибок надел и так далее. У человека может падать из-за этого дух, настроение и так далее. Поэтому любой старший нуждается в поддержке от младших. И да, о них нужно заботиться, это однозначно. Каждый помнит своего старшего преданного, который помог. У меня, я на прошлый занятия рассказывал мне про нескольких своих старших, насколько сильно им благодарен, то есть как они повлияли на мое сознание Кришны в позитивном ручье. Четвертый пункт. Вообще в духовной практике должны быть тем, кому есть глубокая благодарность и уважение. То есть если у вас, вот вы уже практикуете 5 лет, скажем, и у вас в опыте еще нету таких старших, которых вот уважаете, и которым вы питаете глубокую благодарность, вот они что-то для вас сделали, это вот достаточно нехороший признак. Ну, как бы, либо не хватило заботы. У меня с самого детства обо мне все старшие заботились. Хотя я был младше как-то, но я чувствовал всегда заботу старших. Очень сильно это чувствовал. Вот благодарность вообще ко всем, кого я помню. У меня нету, наверное, ни одного старшего, ну, который бы, ну, вообще как-то вот он. В этом контексте очень сильная глубокая благодарность к этим старшим. Это важный момент. Поэтому нужно находить таких людей, как мудрецов или те люди, которым вы очень сильно благодарны. Они должны быть в вашей духовной практике обязательно. Пятый пункт. Очень важный момент. Как делать замечания старшим? Ну, вообще, бывает такое, мы видим, что старший в чем-то не прав. Вот что можно увидеть? Можно увидеть, что старший ест левой рукой. Или старший там неправильно шлоку цитирует. Или старший там отклоняется от философии. Или старше там что-то еще делать не то. И, ну, младшие, они чаще активные, особенно если молодые, они быстрее все изучают, знают, и поэтому легче сделать замечание. И вот вам нужно сделать замечание старшему. Как это сделать? По этикету не делается замечание старшим. Это считается неэтично, некрасиво, не самый лучший способ, метод говорить со старшими, делать им замечания вообще в любой ситуации. Поэтому здесь два выхода. Если вы делаете, что видите, что старшие в чем-то не правы, нужно делать замечание. Ну, даже три выхода, я бы сказал. Первое, если это не такая серьезная проблема, это стоит лучше всего просто проигнорировать. Ну, человек поел левой рукой, там, забыл руки помыть, там, еще что-то не сделал, там, еще что-то не сказал и так далее. А иногда бывает, ну, старший просто что-то забыл, а младший боятся увидеть. Ну, старший забыл тилку поставить. А младший увидели, ну, боятся делать замечание. Потом он говорит, да что ты мне не сказал, что я тилку не поставил? Я помню, у нас оригинальный секретарь лекцию шел давать еще давно, я еще был тоже подростком, и он тилку поставил без лепестка, ну просто. Вышел, идет, уже подходит, а я ему говорю, я подхожу так очень аккуратно, так говорю, а у вас лепестка нету. И он такой, да, посмотрел, блин, говорит, и никто ж не скажет, что лепестка нету, пошел, поставил. Поэтому иногда, ну какие-то такие мелочи, вот, что-то нужно поправить, или у человека там курта порвалась. Ну, можно очень этично подойти и говорить, а вы видели, что у вас? Или как, аккуратно заметили, что у вас там тилыки нету? А вы видели, что... Вот, вы как бы... вы не делаете замечания, а просто как бы, ну вот, на всякий случай. А если ты левша? Я слышал, что левши, они могут, в принципе, и правой рукой как-то... Вот у меня был друг левша, он то левый, то правый мог. Ну, смотрите сами. Можно духовного учителя спросить, если левша есть какой рукой, левой или правой. Вот. Это вот, ну, первый момент, да, есть когда какой-то маленький недочетик у старшего есть, вот как-то вот можно аккуратно чуть-чуть намекнуть, как-то поправить, очень смиренно, аккуратно, но сдалека вот, а вы видели, что у вас там что-то упало, или у вас там вы без тхоти вышли? А, где мой тхоти побежал? А второй момент, ну, просто проигнорировать, если прям ошибка какая-то делает старший, такая серьезная ошибка, ну, лучше всего просто проигнорировать другое. Можно попросить других старших, чтобы они сделали замечание, других старших. Можно тоже в смиренном вопросе или проясните других старших. Либо потом наедине, если вас что-то возмутило в нем, это прояснить, задать вопрос. Вот мне показалось, подскажите, пожалуйста, объясните, а где, как. А, может, во, все, понял, спасибо. И другой, последний вариант, духовный учитель нам как-то предлагал, он сказал, что очень хорошо задавать вопрос. Нельзя старшему делать замечания, но если он делает что-то неправильно, можно просто задать ему вопрос. И тогда он поймет, что он что-то делал неправильно, и ответит. Он рассказывал историю, когда они были в Армении и кормили вот, после землетрясения. И был один старший, который вот очень много критиковал всех, вот, насколько я помню, так была история. И они как-то, им не нравилось, но старшие не могли сделать замечание. И как-то они у него спросили, а вот что делать, если старший много критикует других? И он понял, рассмеялся, сказал, что нельзя, и сам перестал это делать впредь. Шестой пункт. А что делать, если старшие ошибаются? Это уже другой вопрос, другой момент, другая категория. То есть бывают старшие делают какие-то ошибки. Есть разная категория также ошибок. Бывает какая-то административная ошибка, да, он сделал какое-то неправильное решение, принял что-то, ну, или неправильный какой-то, ну, поступок совершил административный, который понес там какие-то нехорошие реакции для храма или для общины и так далее. Бывает ошибка какая-то эмоциональная, да, он кого-то отругал или не сконтролировал эмоции, чувства и так далее, вот, накричал. Или бывает философскую допустил какую-то ошибку, да. Поэтому как нужно реагировать на ошибки старших, конечно, зависит от вашей самбанги. Если вы туда никак не относитесь, то реагировать тоже никак и не надо. Это сделают компетентные люди, которые должны в этом разбираться. Например, мы тоже однажды видели ошибку старшего, одного серьезного старшего. Серьезная ошибка была. Такая, она в категорию, может быть, ну, какого-то нарушения этикета серьезного. И мы не знали тоже, как сделать, и боялись, что это все как-то пропадет. И один преданный, он тоже, ну, поделился с другими старшими просто, и там же на своем уровне все поговорили, все как-то решили, сделали замечания и так далее. Поэтому здесь нужно учитывать этот момент. Старшие могут ошибаться, и это нормально. Нельзя ожидать от них, что это люди, это совершенные менеджеры, совершенные духовные лидеры. У них могут быть духовные ошибки, административные ошибки, философские ошибки и так далее. Все это может быть. Зависит от позиции человека. И старший – это тот, кто готов признавать свои ошибки и меняться, идти дальше. Не так, что он ошибся, все, его нужно снять. Можно видеть, что Шрила Прабхупада не снимал старших людей даже за серьезные ошибки. Да, значит, ну, там есть такие серьезные ошибки, вплоть до нарушения принципов и там каких-то таких. Он не снимал людей даже. Вот я удивился, когда прочитал, казалось бы. Он как-то по-другому действовал определенно, давал какие-то ограничения, но он давал шанс как бы определенно восстановиться человеку, потому что у нас сейчас нет совершенных людей, киборгов каких-то, суперменов, которые могут вести, и каждый может совершить разную ошибку, административную, философскую и так далее. Но зависит от того, насколько старший может меняться. И это даже больше всех вдохновляет, если старший ошибается, и потом из этой ошибки он вырастает. Я видел несколько случаев, когда старшие серьезно ошибались. Я видел, когда административную ошибку такую человек принял, что весь храм просто потеряли люди. Но он как бы очень, очень это принял с большой ответственностью. И община еще больше выросла после этого. То есть они объединились там вокруг центра какого-то, у них больше не было храма. Они выросли, он учел эту ошибку, и вся община простила ему эту ошибку, и даже потом попросили, чтобы он опять стал президентом храма, президентом Ятры. Еще другой случай, когда тоже один старший нарушил какой-то принцип, или какой-то, ну, вот, и так далее, и как другие старшие помогли ему, и он как бы вырос в этой ситуации, и это вдохновляет еще больше. Знаете, я вот понял, я долго анализировал тоже, кем я вдохновляюсь. Я вдохновляюсь тоже людьми, которые вот всегда вот никогда не падали, никогда не ошибались. Это очень сильно вдохновляет. Но еще больше вдохновляют люди, которые, ну, совершили какие-то ошибки, но продолжили и больше этого не делали. И от этого вообще ты смотришь и кажется, да, вот иногда такой опыт даже полезнее для людей. Я слышал это от духовного учителя. Он сказал, вот такой опыт, конечно, об этом могут говорить только те, которые сами не падали, но чтобы вот так проставлять, то есть опыт людей, которые отошли или как-то ошиблись очень сильно, но все равно остались преданными, и этот опыт вдохновляет преданных еще больше. Потому что тот, кто никогда не ошибался, для многих людей, когда они смотрят, кажется, это не про меня, это какой-то идеальный уровень. Но когда они видят, что человек ошибался и встал, и пошел дальше, и вдохновляют, что даже если я ошибусь, меня помогут, поддержат и сделают так, чтобы я больше не ошибался. И я смогу все равно продолжать заниматься духовной практикой. Это можно видеть. И такие примеры, они еще больше вдохновляют. И они должны быть. Притча о блудном сыне. Спасибо, Вишвапалка. Так, время у нас заканчивается. Я еще два пункта разберу. И интересный момент. Не нужно переносить. Мне сегодня преданные помогли, когда мы составляли эти пункты, не переносить ответственность на старших. Часто бывает тоже, что младший, вот ты просто переносишь ее ответственность на старшего. Вот он. Ты попросил у него какой-то совет, наставление он дал, все, не получилось, ах ты негодяй, все, ты мне посоветовал, ты виноват и так далее. Вы все вмешались в мою жизнь. А сохранять свой собственный разум, даже если старшие присутствуют, то есть пользоваться разумом и интеллектом, то есть независимое мышление иметь. Иметь четкое независимое мышление, забывать, то есть не превращаться в таких раба, ну что вот нету своего мышления, то мои наставники все мне сказали, все, нет, это нормально. Но выбор должен быть за собой. То есть человек должен учиться сам выбирать и говорить даже нет иногда старшему, когда тут просто говорит, простите, я не могу принять это или не могу это сделать. Или я, спасибо за совет, я с вами посоветовался, но вот все-таки мне был очень ценен ваш совет, но я решил поступить по-другому. Мне это подсказывает так, ну, мое сердце и что я поступлю по-другому. И это ни в коем случае не неуважение к вам. Я также продолжаю. Но вот и всю ответственность я беру на себя. Нужно учиться этому. Не переносить ответственность за советы, за свои, за поступки, а учиться быть ответственным самому. Потому что это очень легко сбросить себя на других и просто, ну, быть в экстазе. Это классная позиция, я вам честно скажу. Очень классно. Ни за что не отвечать. Просто сидеть, а пусть старшие за меня отвечают. Очень часто с духовным учителем такая же позиция. Ученики приходят, вот мы хотим жениться, там, и хотят какую-то ответственность сбросить на духовного учителя. А куда нам переехать, где нам жить? Но гуру говорит, нет, своим разумом пользуйтесь. Пользуйтесь своим разумом. Для этого дан разум. И последний, восьмой пункт. То есть не забывать себя. Не потерять себя. Часто бывает, многих старших слушаешь, вот опять же туда же к разуму, и уже не знаешь, где ты, как бы, ты вот не можешь жить своим, ты живешь только пока тебе кто-то не скажет, как делать, как поступать, или слушаешь слишком многих старших, один сказал одно, другой другое, разрываешься, то есть не потерять себя, есть такой опыт, когда преданные, они только старших слушают, а свой как бы разум теряют. Вот здесь очень важно не забывать, что есть я, тоже своим, то есть эго свое определенное, свой разум, свой опыт, и этим тоже пользоваться. И при этом должно всегда сохраняться уважение к старшим. Поэтому и это был восьмой пункт. У меня есть дополнительный еще, он не относится к восьми главным, это благодарить и прославлять старших. Иногда преданные, ну, тоже стесняются, не знают, как правильно поблагодарить старшего, или как его прославить, или это как-то неуклюже получается, но Не забывайте, что доброе слово благодарности никогда не испортило ни старшего, ни младшего, ни равного. Всегда можно поблагодарить. И как правильно прославлять старших, ну тоже это целая культура. Я сам не умею это делать, поэтому не буду рассказывать. Нельзя шуткой, сарказмом это делать. Нужно, обычно это делается со смирением. Вот. Такая сегодня у нас была беседа. Пожалуйста, если есть вопросы, давайте. У нас есть 10 минут. Мы озвучим эти вопросы, пообщаемся, ответим на них. Я в конце скажу. Я читал недавно письмо Бхавананди 9 января 1972 года. Шрила Прабхупада, я не буду сейчас полностью это письмо описывать, но в целом Шрила Прабхупада делает очень упор на старших учениках, вообще на старшинстве. Он говорит, что, пожалуйста, не идите ко мне с этими вопросами, там вопросы женитьбы были какие-то, решайте это с GBC, с руководителями, с администраторами и так далее. Поэтому у нас вообще уникальность, у нас есть очень много старших преданных, у нас есть много старших опытных вайшнав, сейчас в разных сферах, в семье и так далее. Поэтому можно решать вопросы с ним, советоваться. И никто не говорит, что если вы получили какой-то совет, означает, что вы только так вы должны делать. Вопрос. Хари Кришна, можно ли вопрос не по теме? Если да, то первый. В Шримад-Бхагавате 9.16 сказано, Бога нельзя понять путем умозрительных рассуждений. Человек просто зайдет в тупик. Как же тогда можно познать Бога? Умозрительные рассуждения, это имеется в виду, наверное, путь гьяны. Описывается, что путем гьяны до конца невозможно постичь Бога. Бога можно постичь только через преданное служение. И даже идя путем гьяны, это вот умозрительное философствование, или путем йоги, это йогический транс, медитация, возможно постичь Бога, если там будет бхакти. В этом ирония этих процессов духовной практики. Они описаны в 7 и 8 главах Бхагавад-гиты, это йога Мишра Бхакти, гьяна Мишра Бхакти, йога Мишра Бхакти, что йога и гьяна работают, эти процессы работают, но только если есть бхакти. Поэтому Бога можно постичь только с помощью процесса бхакти. Бхактя мама биджана тивам части татва та татовам прадатог джайдна твамам шанти ричхать. То есть, занимаясь преданным служением, человек может постичь верховную личность Бога. Только так, только с помощью бхакти-йоги. И процессы гьяны и йоги, они работают, если там есть бхакти. Как, следующий вопрос. Как правильно говорить «нет»? Для меня это тоже сейчас проблема. Мне сложно сказать «нет», людям как-то отказать. Мне легко сказать «нет», если это касается не меня, а духовного учителя, что-то. Но если лично ко мне какая-то просьба всегда, для меня это большая проблема сказать «нет», научиться говорить «нет». Если, скажем, кто-то просит к духовному учителю на даршан, я легко могу сказать, ну нет, или потом, как бы я защищаю гуру, его время, отдых, и, ну я так это понимаю. Понятно, что это не факт, что это защита, потому что некоторым людям надо, но вот в моем понимании. Но что касается лично меня, сказать нет, нужно просто учиться этому. Я однажды спросил духовного учителя тоже, как говорить нет, потому что мне стали в какой-то момент дарить много божеств, шилограмм, как-то они стали приходить, и я уже, ну это же Бог, думаю, нельзя отказываться. Я сказал, можно? Он сказал, ты должен говорить нет. Все, ты четко, ты понимаешь, куда ты уже, говорит, столько набираешь. Я говорю, а как научиться? Он говорит, да никак не учиться, просто нет. Отказываешься, ну, смиренно благодаришь, и все. Спасибо большое. Поэтому можно поблагодарить. Например, если угощают просадом, нельзя отказываться. Можно взять чуть-чуть, да, попробовать и так далее. Как перестать откладывать все на потом? А, ну, для этого нужно ежедневник заводить. У вас должен быть ежедневник, где вы прописываете, тогда вы все не будете откладывать на потом. И делать все по расписанию. Наставник в течение года по медицинским проблемам не может разговаривать и, по-видимому, скоро не сможет. Как принимать наставление? Так нужно найти другого. Наставников может быть много. У вас может быть официальный наставник вашей ятры, может быть наставник там по женской природе, из другой, из третьей. То есть наставник, даже шикша-гуру может быть много у человека. Один только дикша-гуру. Один только дикша-гуру. Шикша-гуру может быть много, а наставник, который ниже шикша-гуру, их еще больше может быть. Просто есть наставник, который за вашу там духовную практику отвечает, есть наставник, который за семью. Вы можете себе по разным категориям выбрать разных наставников. Не забывайте это также прояснять с наставниками. А то иногда бывает, если наставник неопытен, он думает, что вот он сейчас влияет на жизнь этого ученика, подопечного, и только он. Если кто-то вмешивается, начинает ревновать. Нет, это ревность, это ну, определенный признак неопытности. Поэтому вы можете общаться с другими наставниками, почему нет? К какому примерно обращению с приставкой Шри? А к кому примерно обращение применимо обращение с приставкой «шри». Есть «шри» — это значит «достопочтенный», «уважаемый», «красивый». Ну, обычно «шри Кришна» говорят, да, верховный. Есть разные уровни вот этих приставок «шри». Есть, например, «шри ман», есть «шрипад», и самое высокое — это «шри», «шрила». Шриман называют грихастху, семейного человека, вот обычного, прабу какого-то, шриман. Шрипад — это, может быть, молодой саньяси или старший вайшнав, тоже грихастха, вот старший какой-то вайшнав, или шрипад, аиндра прабу говорят, да, шрипад, такой-то, такой-то махарадж. А шрила — это уже уважение к особо уважаемой личности. Духовному учителю, к примеру, да, если произносит кого-то из духовных учителей, обычно добавляют приставку «шрила». Нам это говорил Шрила Бхактивинода Говинда Махарадж. Он говорил, когда я иногда спрашиваю у некоторых преданных, а вы чей ученик? И он говорит, Ниранджана Махараджа. И он поправляет, а вы имели в виду Шрила Ниранджана Махараджа? Ну, уже Шри, может быть, это, конечно, верховная личность Бога, Шри. Вот, когда говорят про Кришну, говорят «шри», Шри Нрисимхадев Бхагаван Ки Джай. Если там две личности, то два раза говорят Шри. Если три личности, то тоже два. Шри Шри Джаганнат Баладев Субхадра Махарани Ки Джай. Или Шри Шри Горнитай Ки Джай. Или Шри Шри там, Радха Мадана Махан Ки Джай. То есть, если две и больше личности, то два раза говорят Шри. Божество имеется в виду. Я так понимаю, что преданный, он в основе своей слуга и ученик, а старший и младший равны – это роли. Как научиться быть в роли? Этикет в помощь? Да, просто такая роль – это такое служение. Это служение быть старшим, младшим или равным. Просто относитесь к этому как к служению. Все, вы таким образом служите вайшнаву, обращаясь к нему как к старшему. Или вы таким образом служите вайшнавам, помогая им как младшим. Это служение, это возможность служить. А если случилось так, что младший все-таки смиренно дал обратную связь, а старший не воспринял? Как быть младшему, если он не был услышан? Но старший продолжает активно занимать служением. Очень аккуратно, младший не должен. Ну, если он уже это сделал, лучше извиниться. Лучше извиниться. И не задача младшего менять старшего. И ждать от него, что он поменяется. Некоторые старшие... У них уже, знаете, как в возрасте у человека, у него сформировано и не поменяется. Поэтому вы не сможете поменять некоторые вещи. Это уже опыт такой у нас. Есть иштадев у вашего духовного учителя. Ну, я не знаю, что имеется в виду под иштадевом. Мантрабол у нас присоединился. Иштадев имеется в виду божество. Ну, божество есть у него, да. Шишигуранитай, Гирирадж. В истории о Паджамиле сказано, что Ямадуты не знали о том, что существуют Вишнудуты, а духовный мир и духовный мир. Как такое может быть? Ведь они забрали в ад не всех. Почему они думали, что Ямараш... Там же есть разные Ямадуты. Есть молодые Ямадуты, есть опытные Ямадуты. Может быть, это были молодые Ямадуты, которые еще не все знали. Это же не так, что человек становится Ямадутом, и он объясняет, вот смотри, здесь духовный мир материальный. Они могут там тысячи лет заниматься своим служением и не знать вообще существования духовного мира. Это нормально. Про читание Чаначарана тоже говорят Шрила. Если духовные ученики, все говорят Шрила, да. Шрила обращаются как Шрила. Что значит принять руководство? Как быть, если руководство принять сложно? Как обрести качество ученика? Нужно служить. Качество ученика – это естественное наше качество. Оно закладывается. Если вы хотите учиться, значит, вы станете учеником. Возможно, вы не хотите учиться. Поэтому развейте в себе желание учиться. Со старшими отношения либо дружеские, либо никакие. Ну, дружеские хорошо, просто может быть уважительная дружба. Харе Кришна, дорогие преданные, время закончилось, 30 секунд осталось. Спасибо всем большое. На следующей неделе, пятница, суббота, мы проведем семинар. Он будет называться «Битва Господа Варахадева и Хираньякашипу». Поэтому я время анонсирую в начале недели. Спасибо всем большое. Шрила Прабхупада Ки Джай. Спасибо, что у нас прошел такой семинар. Надеюсь, это полезно. Лекции будут доступны в моей группе ВКонтакте Девикянанда Дас. Харе Кришна.